Глава 6. Консультация. 3 года назад, когда Мерсер впервые за много лет вернулась на Камино, она делала вид, будто взяла творческий отпуск, чтобы закончить роман. Разместившись в коттедже, который был построен ее бабушкой Тессой и по-прежнему принадлежал их семье, Мерсер принялась захаживать в книжный магазин, познакомилась с Ли и Майрой, Бобом Кобом, Энди Адамом и остальными, и быстро втерлась в доверие к литературной мафии острова, лидером которой являлся Брюс. В написании романа Мерсер почти не продвинулась, хотя утверждала обратное. Это была часть легенды, алиби, дымовая завеса, призванная отвлечь внимание от ее истинных мотивов. Ей заплатила солидную сумму загадочная охранная фирма, нанятая страховой компанией, которая разыскивала украденные рукописи. На карту были поставлены большие деньги, особенно со стороны страховой компании, и у сотрудников охранной фирмы появилось подозрение, что некий Брюс Кейбл скрывает рукописи где-то на острове. Они оказались правы. Вот только им было невдомек, что Брюс подозревал Мерсер с самого первого дня, и по мере того, как она подбиралась все ближе и ближе, а добралась Мерсер до самой его спальни, он все больше убеждался, что она работает на врага. Ее присутствие побудило Брюса отправить рукописи за границу и в итоге продать их обратно за колоссальный выкуп. Хотя искусная уловка обернулась неудачей, все стороны остались довольны, особенно Брюс. Владелец, а рукописи принадлежали Пристонской библиотеке, вернул себе бесценное имущество. Страховая компания понесла убытки, но дело могло быть намного хуже. О самих ворах упоминать нечего. 3 сидели в тюрьме. 1 был мертв. С тех самых пор Брюс не мог перестать восхищаться изящной задумкой охранной фирмы. Их план был просто великолепен и почти сработал. Он решил, что ему нужно больше узнать о людях, которые едва не погубили его, и вцепился в Мерсер, неохотно согласившуюся сделать звонок и наладить контакт. Ее куратором в этой операции была хитроумная женщина Эйлен Шелби, и Брюс намеревался познакомиться с ней. Нужное здание оказалось одной из полудюжины высоких сверкающих новостроек по соседству с аэропортом имени Далласа, в 24 милях к западу от столицы США, на самом краю Северной Виргинии. С того момента, как Брюс оставил арендованную машину на подземной парковке, он постоянно ощущал, что за ним наблюдают. На стойке регистрации его сфотографировали, обыскали и попросили посмотреть в камеру, чтобы навсегда сохранить в базе черты его лица. Пока Брюса вели к лифту, он напрасно искал где-нибудь на стене каталог местных офисов, но не нашел. Очевидно, люди, снимавшие их, не желали внимания общественности. Когда Брюс ступил на 4-й этаж, его уже поджидал охранник. Ни улыбки, ни любезного приветствия, ни одного внятного слова. Охранник просто усмехнулся и жестом указал следовать за ним. На этаже не было ни модульных кабинетов с несколькими столами, ни конторских залов открытого типа. С того момента, как Брюс вышел из лифта, и до того, как шагнул в офис Элейн Шелби, он не увидел никого, кроме своего провожатого. Элейн с улыбкой обогнула стол, протягивая руку, и охранник закрыл за Брюсом дверь. «У меня такое чувство, будто сейчас мне устроят личный досмотр», — признался Брюс. «Нагибайтесь», — скомандовала она, и Брюс рассмеялся. Элейн махнула рукой в сторону дивана. «Смейтесь, Кэбл, смейтесь. Вы победили справедливо». Они присели за низкий столик, и она стала наливать кофе. «Рукописи вернулись к владельцам», — сказал он. «Все довольны». «Вам легко говорить». «Это был гениальный план, миссис Шелби». «Не нужно формальностей. Будем Элейн и Брюс, хорошо?» «Не возражаю». «То, что вы считаете гениальным планом, мы в нашем бизнесе называем неудачей. А они, к моему сожалению, не так уж и редки. Нам поручают самые сложные дела». И мы не всегда выигрываем. Однако получаете гонорар. А как же? Правда, Мерсер очаровательна? Я очаровался. Отличная девушка, чудесная писательница. Вы с ней добрались до самой постели? Я никогда не распространяюсь о подобном, Элейн. Это непрофессионально. Ходят слухи, будто у вас есть ужасная привычка увиваться за молодыми писательницами. Чем же она ужасна? Уверяю вас, все происходит по обоюдному согласию. Это свободные современные женщины. Они путешествуют, им хочется развлечений. Я просто стараюсь быть радушным хозяином. Мы знаем, знаем. На это и был расчет. Почти гениальный. Идею подали вы? У нас здесь все в команде. Никто не работает в одиночку. Это была групповая работа. Ясно. Что можете рассказать об этой конторе? Я так понимаю, вы хотите нас нанять? Возможно, но мне нужно больше информации. Элейн сделала глоток кофе и закинула ногу на ногу. Брюс отказался замечать это. Что ж, за неимением лучшего определения скажем, что мы охранная фирма. У вас есть название? По сути, нет. Но если я, в конце концов, выпишу чек на оплату, в нем будет стоять получатель Alpha Nord Solutions. Какая милая банальщина. А книги залива вы сами придумали? Да, звучит круче. Вам действительно так важно, чтобы у нас было привлекательное название? Нет. Тогда я продолжу. Это ведь вы спросили? Я. Продолжайте. Прошу прощения. В общем, мы обеспечиваем охрану фирм и частных лиц, расследуем преступления для страховых компаний и других клиентов, консультируем федеральное правительство по вопросам безопасности, работаем по всему миру, а главный офис находится здесь. Почему здесь? Какое это имеет значение? Пожалуй, никакого. Просто вы торчите тут в глуши, а перед глазами только восьмиполосные дороги во все стороны. Так удобнее. Даллас под боком, а мы много путешествуем. Почти все наши раньше были сотрудниками ФБР или ЦРУ. И тут мы дома. А вы? 15 лет ФБР. Работала по большей части над возвращением украденных произведений искусства. И рукописей. Среди прочего. Я просмотрел материалы, которые вы прислали. Любопытное чтение. И умно с вашей стороны избегать электронной почты. Полагаю, местная полиция не особенно продвинулась. Совсем не продвинулась. Вы осознаете, что это будет дорого? Естественно. Если бы я искал где подешевле, то не явился бы сюда. Хорошо. Тогда предлагаю пройти чуть дальше по коридору и заглянуть к моей коллеге Линдси Уит, одному из наших специалистов по расследованию убийств. 5 лет назад она работала в ФБР и была лучшей. А еще одной из первых афроамериканок среди полевых агентов. Что же заставило ее и вас уйти из ФБР? Деньги и политика. Тут платят примерно в 4 раза больше, чем в бюро, и большинство из нас — женщины, которых достали подковерные интриги и дискриминация. Элейн встала и указала в сторону двери. Брюс проследовал за ней по пустому коридору. Линдси Уит находилась у себя, и когда они вошли, широкая улыбка поднялась из-за стола. Обменялись именами, фамилии сразу были отброшены. Лет 50. Тоже стройная и стильная, как и Элейн, Линдси Уит пригласила их присесть в такой же приемной зоне и предложила кофе. Все отказались. Брюс уже прошел один круг предварительных светских бесед и надеялся избежать второго. «Так вы специализируетесь на старых убийствах?» — произнес он. Линдси улыбнулась. «И на новых. Безразлично. Я начинала на улицах, детективом по расследованию убийств. Хьюстон, Сиэтл, 5 лет в Тампе. У меня объемное резюме, если хотите взглянуть. Может, позднее». Брюс уже понял, что у всех тут самая высокая квалификация. На секунду ему стало еще приятнее, что 3 года назад он сумел обвести их вокруг пальца. «Вы говорили с местным бюро?» — спросила Линдси. «Если убийство заказное, то дело, скорее всего, будет в ведении федералов». «Так мне сказали. Но нет, с ФБР я не говорил. Если честно, даже не знаю, как это можно организовать. Я простой торговец книгами и не разбираюсь в законах». Он улыбнулся Элейн, та закатила глаза. «Значит, вы тоже прочитали материалы?» — спросил он Линдси. «Да». «Слушайте, пока мы еще не увязли слишком глубоко, я хотел бы прояснить ситуацию с вашим гонораром. Знаю, что это будет недешево, и мы, сестра Нельсона, которая является его душеприказчицей, и я, готовы раскошелиться, но у нас есть лимит. Нельсон был моим другом, он заслуживает справедливости, и все же я не хочу за нее разориться. Сестра Нельсона тоже». «Что с наследством?» — поинтересовалась Элейн. «Все непросто. Около 2 миллионов в наличных деньгах и на счетах. Долгов нет. Но много лет назад Нельсон закопал кое-какие деньги в офшорах, подальше от бывшей жены. Они вложены в обыкновенные акции компании стоимостью примерно 8 миллионов, В общей сложности получается 10. Налог штату и федеральному правительству в этом году нужно платить, начиная от 11 миллионов с мелочью, так что наследству ничего не грозит. Бывшая жена вооружилась адвокатом и глубоко страдает, потому что несколько лет назад Нельсон ее турнул, но его сестра уверена, что эти страдания можно смягчить парой миллионов. В общем, имущество в порядке, и наследники готовы выписать чек. Остается очевидный вопрос. Сколько будет стоить вся операция от начала до конца? «Мы в этом бизнесе не гарантируем удачного исхода», — предупредила Элейн. «Понимаю, надежды мало». «300 тысяч», — ответила Линси. «От закусок до десерта. Все авансом. Ни почасовой оплаты, ни ежемесячных отчетов, все расходы включены». Брюс кивнул и выдержал взгляд ее красивых глаз, не моргнув. Полли ожидала 500 000, но она все-таки из Калифорнии. Брюс надеялся примерно на 200 и стойко перенес новость про 300. Половину заплатит он, остальное — наследники. Брюс мог себе это позволить, и Элейн Шелби, которая сидела напротив него с усмешкой на губах, отлично это знала. Не знала она лишь того, где зарыт его клад. Брюс пожал плечами так, будто купюры росли на деревьях. «Ладно. И что же мы получим за эти деньги?» «Если повезет, убийцу», — улыбнулась Линси. Элейн пожала Брюсу руку на прощание и оставила их с Линси обсуждать дела. Та провела его по коридору в просторное помещение с экранами на всех четырех стенах и длинным столом, заваленным ноутбуками и прочей техникой. Они сели за стол друг против друга, и Линси открыла файл. «Давайте начнем с той женщины», — предложила она, нажала кнопку какого-то девайса, и на двух из четырех широких экранов появилось смоделированное компьютером лицо Ингрид. «Конечно, мы знаем, кто она, кто мог бы ею оказаться, но начнем искать». «Искать что?» «Наемного убийцу. О нескольких нам известно, однако это не самая организованная группа. Они не собираются на ежегодной конференции, у них нет реестра». «Вы знаете имена наемных убийц?» «Естественно. ФБР наблюдает за ними долгие годы. В прежние времена большую часть составляли парни из мафии, которые убивали друг друга в стычках за сферы влияния. Но к сегодняшнему дню многие стали нам известны». «Как? Откуда вы про них знаете?» «В основном от информаторов, доносчиков, стукачей. Почти все заказные убийства совершают тупые преступники, готовы за пару баксов прикончить супруга или тайную любовницу жены. Обычно это вопросы семейные. Нередко заказывают деловых партнеров. Большинство киллеров ловят и приговаривают по результатам криминалистической экспертизы». «А где можно найти опытного киллера?» «Но хотите верьте, хотите нет, искать можно даже в сети, но доверять здесь нельзя». «Киллер, на которого нельзя положиться? Странно». «А вот представьте. Но если вы хотите избавиться, например, от делового партнера, хорошо, если у вас есть надежный приятель среди местных частных сыщиков. У него найдется знакомый, который отсидел срок и держится в тени. А еще он может знать бывшего копа или армейского рейнджера, кого-нибудь, кто умеет обращаться с оружием. В 9 убийствах из 10 используют огнестрел. Примерно в 60% случаев информация просачивается. Полиция получает наводку, и всех арестовывают еще до того, как преступление совершено». «Однако здесь мы имеем дело не с тупым преступником», — заметил Брюс, наслаждаясь разговором. «Верно. Есть несколько наемных убийц, которых коллеги по ремеслу считают мастерами. Их редко ловят и много платят». «Сколько?» Линси нажала кнопку, и изображение Ингрид исчезло. Появилась колонка с 6 именами. Рядом с каждым стоял год смерти, а еще правее сумма. Самая крупная составляла $2,5 миллиона, самая маленькая — 500 тысяч. «Ни одной из этих цифр нельзя доверять, но 10 лет назад наемный убийца, ушедший на покой, написал длинную разоблачительную статью для онлайн-журнала о преступлениях, разумеется, анонимно. Он взял на себя ответственность за первые 3 убийства. Его знание деталей убедило ФБР, что он при них присутствовал. Последние 2 взяты из других источников». «Почему он завязал?» «Исполнил 65 лет, стал получать пенсию, по крайней мере, так он утверждал. Юморист. Написал, что его чуть не поймали при выполнении последнего заказа, когда ситуация вышла из-под контроля. Мальчишка-подросток оказался на пути и получил пулю. у киллера проснулась совесть, и он повесил свой глок на гвоздь. И ни одно из этих пяти убийств так и не было распутано?
Нет, дела по-прежнему открыты.
Значит, в нашем маленьком вопросе почти не на что надеяться.
Именно. Я полагал, мы ясно выразились.
Нет?
Да, вполне ясно. Брюс все смотрел на цифры.
Платит недурно.
Средний гонорар примерно 10 тысяч долларов. Но, как я уже сказала, обычный заказной убийца не блещет умом. Добрая половина попадается, потому что кто-нибудь сболтнул лишнего. И большинство людей, которые им платят, тоже не особенно умны. Вы в процессе трудного развода, и тут вашу супругу внезапно убивают. Не подумайте, что у полиции могут возникнуть вопросы?
Я не узнаю никого из жертв.
Они не из Флориды, и никто из них не разводился. Большинству не повезло с деловыми партнерами. В последнем случае фигурировало наследство.
У вас есть снимки или фотороботы других заказных убийц?
Линдси нажала несколько клавиш, и на экране появилось еще одно компьютерное изображение человека. Это был мужчина, лет 40, белый, с плоским носом, колючим взглядом и взлохмаченными волосами. 4 года назад этого парня видели покидающим причал в Галвестоне, всего за несколько секунд до того, как одну из яхт охватило пламя. Погибли 3 человека, но не от ожогов, а от пуль в голову. Вероятно, неудачная сделка.
И изображение неудачное. Таких парней миллион.
Да, но мы этим делом не занимаемся, к счастью.
Могу я спросить, как вы получили этот набросок?
У нас много контактов. И в правоохранительных органах, и за их пределами.
Приятно слышать.
Значит, наша дамочка профи.
Линдси нажала клавишу, и лицо Ингрид вернулось на экраны.
В этом я не уверена.
Она попалась на глаза множеству людей. Несколько раз переспала с вашим другом. Они обедали и ужинали вне дома и прочее.
Это весьма странно для убийцы уровня мастера. Обычно они везде проскальзывают незамеченными. Но, с другой стороны, прятаться у всех на виду часто бывает умным ходом.
Вероятно, у нее не было выбора. Интрижка с Бобом привела ее к цели.
Она действительно спала с Нельсоном?
Кто знает.
Он был свободен и жил поблизости. Милая дамочка, стройное тело, готова прыгнуть в постель по своим причинам, но все-таки готова. Наверняка вы уже видели подобное.
Вообще-то нет. В мире шпионажа это обычное дело, но мы с такими случаями не сталкивались.
Элитные шпионские службы всегда вербовали красивых женщин, умеющих соблазнять. Мужчины порой бывают слабовольны.
Я слышал о таком.
Однако наш случай едва ли тянет на работу Моссада, правда?
Опытная шпионка не стала бы рисковать попасться на камеру возле отеля.
Среди заказных убийц много женщин?
По моему опыту, ноль.
Ингрид была бы первой.
Так как же она это сделала?
Я прочитала ваше изложение, полагаю, вы недалеки от истины.
Приехала на остров с коллегой, скорее всего, мужчиной. Выдавая себя за пару, они сняли жилье рядом с домом Нельсона. Уверена, этого добра там достаточно.
Всего лишь около миллиона. Это же Флорида.
Она подцепила вашего друга Боба и через него познакомилась с Нельсоном.
Ей повезло, когда начался ураган, он фактически исключил вероятность поимки. Она исчезла.
И нет никаких шансов ее найти?
Небольшой шанс есть всегда. Я встречусь с приятелями с ФБР, и мы побеседуем. Они будут рады посмотреть на Ингрид и добавить ее в свой довольно короткий список профессиональных киллеров. Это суровый мир, и в нем нередко встречаются потенциальные информаторы в поисках наживы.
Надежды немного, но нам может попасться кто-нибудь, кто что-либо знает и нуждается в деньгах.
Хотя это сомнительно.
А что вы думаете о его компьютере?
После убийства Ингрид не могла уйти без жесткого диска. Однако простая кража оставила бы полезную подсказку для полиции.
Значит, заменила?
Похоже, да. Заменила диском, который не содержит ничего важного, но надежно зашифрован. Полиция ни за что его не взломать.
Выходит, она знала характеристики его компьютера.
Повторяю, все это лишь догадки, но я бы сказала, что да. Они с приятелем наверняка побывали у Нельсона дома. У него была охранная система?
Да, сигнализация.
Одна камера стояла у парадной двери, другая выходила на патио.
Обе уничтожил ураган.
Копы считают, что их могли вывести из строя раньше.
Где компьютер Нельсона?
В полиции. Его должны вернуть на следующей неделе вместе с другими личными вещами. Поле Макан встретится с ними и вступит во владение имуществом. Меня выпихнули из расследования, на что я абсолютно не жалуюсь. В какой день на следующей неделе?
В среду.
Я хотела бы присутствовать.
Приезжайте.
Я вам устрою гран-тур. Нам необходимо взглянуть на жесткий диск. Если это обманка, оставлена убийцей, она может дать нам подсказку, хотя я пока не знаю, что нам с ней делать. Если диск настоящий, он станет потенциальным источником информации. Если у нас получится добраться до нее.
Разве вы не упомянули в своих заметках, что у сестры Нельсона есть пароль от флешки?
Да.
Литси лукаво улыбнулась.
Больше не нужно. Нашим сотрудникам этого хватит, чтобы получить доступ.
Это для меня слишком сложно.
Для меня тоже. Пусть специалисты разбираются.
Так вам понадобится флешка?
Естественно. Я хочу прочитать роман, и с его помощью мы попробуем расшифровать жесткий диск Нельсона.
Готов поспорить, вы мало что найдете. Нельсон был скрытным и не доверял интернету. Терпеть не мог облачное хранилище, отказывался что-либо покупать в сети. Не упоминал ничего важного в электронных письмах. Игнорировал все социальные сети, за большинство заказов платил наличными. Сомневаюсь, что Нельсон оставил так уж много цифровых следов.
А жилье выставили на продажу?
Еще бы. Выскребли, перекрасили, все вынесли. Дом как новенький. Полиция сняла заграждение 3 недели назад. Хотя на рынке сейчас затишье.
Вы можете организовать встречу с Полем Маккан?
Буду счастлив. Мне больше нечего делать. На острове никто не покупает книги. Скука смертная.
У незнакомца был циничный и потрепанный вид зрелого бывалого репортера. Он зашел в книжный магазин и, обнаружив, что Брюс сидит у себя за столом, без спроса расположился напротив. Сказал, что работает фрилансером на Newsweek, и кинул на стол визитку, которая должна была это подтвердить. Брюс рассмотрел карточку. «Дональд Остер. Адрес Вашингтонский». Остер разнюхивал информацию, пытаясь составить рассказ о смерти популярного автора Нельсона Кера. Он проделал всю черновую работу. Изучил досье в суде по делам о наследстве, но мало что выяснил. До описи имущества и финансовых обязательств оставалось еще несколько месяцев. Остер приставал с вопросами к Карлу Логану, начальнику полиции Санта-Роза, но ничего не добился. Вызвонил капитана Уэсли Батлера из полиции штата, но ему объяснили, что обсуждать нечего, поскольку расследование продолжается.
«Разве не все расследования убийств продолжаются, пока преступника не найдут?» — усмехнулся Остер.
Брюс осторожно рассказал о Нельсоне, о его жизни на острове и о книгах, тщательно избегая упоминания о месте преступления и вообще еще о чем-либо. Через несколько дней после смерти Нельсона в ряде газет появились краткие сообщения о том, что он погиб во время урагана. Один онлайн-журнал упомянул, что в дело вмешалась полиция, однако не раскрыл никаких подробностей. Ежедневная газета «Джексонвилла» опубликовала краткий некролог, а следом более пространную статью о расследовании. До Остера к Брюсу ни один журналист не обращался.
«Он работал над каким-нибудь романом?» — спросил Остер.
«Этого я не знаю», — ответил Брюс. «Но большинство писателей обычно чем-то доработают».
Я пообщался с его бывшим редактором, Саймон энд Шустер. По его словам, Кер собирался дезертировать новое издательство и трудился над чем-то серьезным.
По-моему, он был еще в поиске. Насколько мне известно, Нельсон ни с кем не заключал договора перед смертью и к тому же искал нового агента.
Что вы знаете о его прошлом, о работе юристом в давние времена?
А вы что знаете?
Остер нервно рассмеялся.
Я выследил одного бывшего коллегу, но тот сказал, что дело было 10 лет назад. Почти ничего, если честно. Пытался выяснить что-нибудь у бывшей жены, однако она оказалась крепким орешком. Я с ней не знаком. Справедливо будет назвать Нельсона Кера автором бестселлеров. В смысле, я понимаю, что эти слова часто употребляют, но действительно ли его книги хорошо продавались?
Да.
Все 3 книги попали в списки Times и в Publishers Weekly. И каждая новая расходилась лучше предыдущей. Я советовал Нельсону писать еще, но ему нравилось путешествовать, рыбачить, проводить время на пляже.
Каждый роман набрал по 100 000 продаж?
Эти цифры можно найти в интернете.
Я смотрел, но мне объяснили, что они не особенно точны.
Вы продавали его книги?
Да. У Нельсона были преданные поклонники. Как думаете, его убили?
Я не отвечу ничего, что вам захочется напечатать. Полиция штата расследует дело, и это все, что я могу сказать.
Справедливо. Вы знакомы с его сестрой Полли Маккан?
Да.
Можете попросить ее поговорить со мной? Она уже два раза вешала трубку.
Простите, но нет, я не настолько близко ее знаю.
Остров вскочил и направился к двери. Я еще вернусь. Позвоните мне, если что-нибудь услышите.
Ага, разбежался.
Непременно.
Жара наконец утихла, но скука продолжалась. Через неделю после визита в Вашингтон Брюс встретил Линси Уит и Полли Маккан на пороге магазина «Книги залива». Они собрались в его свежеотремонтированном офисе на первом этаже, в зале первых изданий, стены которого украшала не одна сотня книг с автографами. Было субботнее утро, и в магазине царило необычное оживление. Молодые мамы вели детей послушать чтение сказок в кафе наверху. В другой раз Брюс сидел бы среди них, потягивая капучино и флиртуя с дамами, но сейчас у него было важное дело. Днем ранее Полли встретилась в криминалистической лаборатории с Уэсли Батлером и выслушала еще один бесполезный отчет. Расследование едва продвинулось. Она даже не сумела вспомнить ни одной новой детали. Что ж, по крайней мере, Батлер отдал ей ноутбук, компьютер, сотовый телефон и два кожаных портфеля Нельсона. Признался, что их технарям не удалось взломать шифр, которым тот пользовался. И ему опять не хватило сообразительности спросить Полли, известно ли ей что-нибудь о неоконченном романе брата. Было очевидно, что Батлер не знает, как поступить дальше, и его, в принципе, не особенно волнует раскрытие преступления. А еще он подчеркнул, что не хочет, чтобы Брюс Кейбл снова звонил и совал нос в расследование. Брюс воспринял новость нормально. Получалось, что на полицию штата можно не обращать внимания, к тому же он уже и так потратил на них слишком много времени. Линси взяла флешку у Полли, вставила в свой ноутбук, ввела код доступа и отправила данные своим специалистам в главном офисе. Потом отдала ее Брюсу и попросила распечатать 3 экземпляра рукописи на вечер. Они единогласно решили, что настало время прочитать последний шедевр Нельсона. 10-страничный синопсис, сочиненный Томасом Эмерсер, пригодился, но теперь им требовалось знать всю историю целиком. Через час Линси позвонили из офиса и продиктовали инструкции по расшифровке. Она включила компьютер Нельсона, ввела коды и обнаружила, что 2 его жестких диска защищены другим слоем шифрования. Это никого не удивило. Как Линси и ожидала, Ингрид украла настоящие диски тогда же, когда убила Нельсона, и подменила их. Она и ее подельники никак не могли знать, что у Полли была флешка с паролем и новым романом. Они обоснованно предположили, что полиция не сумеет войти в профиль Нельсона на компьютере, и поиски на этом завершатся. Что до ноутбука, к нему никаких паролей не было, и доступ оставался закрыт. Линси согласилась забрать его с собой в офис и дать спецам попробовать на нем свои силы, однако смотрела на это дело не слишком оптимистично. Они провели 2 часа и выпили бесконечное количество чашек черного кофе, перерывая записные книжки и разрозненные бумаги Нельсона. Когда наступило время обеда, Брюс заказал еду на вынос, и они с Линси и Полли продолжили трудиться у него в офисе. Одна из сотрудниц занесла им сэндвичи и чай со льдом, и Брюс спросил ее, видела ли она этим утром хотя бы одного покупателя. «Только детей», — усмехнулась она. Линси, профессионал, который хорошо платили, незаметно перетянула на себя контроль в беседе. Брюс и Полли с готовностью доверились ее руководству. «У меня есть набросок плана. Его мы уже обсудили в главном офисе», — начала она, пока они ели. «Мы все согласны, что Нельсон не проявлял интереса к домам престарелых ни на каком этапе своей жизни до самого последнего времени. Наверное, кто-то сам обратился к нему. Человек, которому было что сообщить, знавший проблемы изнутри. Информатор. Разоблачитель. Хотя шепотом рассказать автору это, по мнению ФБР, не совсем разоблачение, но вы понимаете, о чем я. Этот человек по какой-то причине решил не обращаться в полицию, и потому нашел Нельсона. Он читал его книги и понимал, что тот не стесняется с их помощью выводить на свет разных подонков и их махинации. Все имена изменены, чтобы защитить виновных, разумеется. Этот человек очень важен для нашего расследования. Брюс кивал, жуя сэндвич. Он уже слышал это раньше.
Ник Саттон еще несколько месяцев назад предсказал, что в деле замешан информатор. «Мы должны поступить так», — продолжила Линси, «чтобы этому человеку было проще найти нас. Скорее всего, он наблюдает за процессом утверждения завещания. Информация о нем доступна в сети и ищет способ связаться с нами. Первый шаг плана — назначить Брюса литературным душеприказчиком Нельсона. Второй шаг — продать роман издателю и обнародовать данный факт. Брюс, это ваша территория, и у вас получится лучше, чем у Поля. Тем более удаленно, из Калифорнии». «Я не уверен, что хочу, чтобы Ингрид вернулась на остров», — признался Брюс. «Можете о ней забыть. Она исчезла навсегда». «Мы обсуждали это», — произнесла Поля, — «несколько месяцев назад. Помнишь, Брюс, я попросила тебя заняться его литературными делами?» «Конечно, помню. А ты помнишь, почему я отказался?» «Нет. Тогда все было как в тумане». «Это идеальный вариант», — заявила Линси. «Вы знакомы с агентами и издателями и можете выгодно продать книгу. К тому же вам больше известно про бэклист и что с ним делать». «Бэклист?» — удивилась Полли. «Старые книги Нельсона, все в мягкой обложке», — объяснил Брюс. «За них еще можно что-то выручить?» «Да, особенно после выхода нового романа. Гонорары будут поступать еще несколько лет, а потом, наверное, постепенно иссякнут». «А что по поводу прав на фильмы?» — спросила Линси. «К ним проявляли интерес, но это ничем не закончилось. Почти каждый бестселлер получает свою долю внимания со стороны кино и телевидения, но я не уверен, что хочу внимания бандитов. Все наши труды основаны на предположении, что Нельсона убили не просто так, правильно? Если я стану продвигать его книги, возможно, скоро вы обнаружите меня с парой дырок в черепе». Линси отмахнулась от его слов. «Они закончили, больше не вернутся. Невозможно, чтобы они снова пошли на столь рискованное дело. Это с самого начала был довольно глупый ход. Они хотели помешать Нельсону опубликовать книгу, но не знали, что он ее закончил. А теперь ее все равно опубликуют». «Мы предполагаем, что она достойна публикации, так?» — спросила Полли. «Да», — кивнул Брюс. «Я уже тебе говорила, Брюс. Я не могу читать его тексты. Много раз пробовал, и мне такое просто не нравится. Не представляю, что мне придется все обозримое будущее заведовать его литературным наследием. Я и с остальным-то имуществом не справляюсь. Мне нужно, чтобы за это взялся ты». «Ладно, это одна из причин», — произнес он. «А другая причина — привлечь этого самого информатора, который, вероятно, существует в реальности, но точно неизвестно». «Да», — сказала Линси. «Мы считаем, это может оказаться ключевой частью плана». «Кто это мы?» «Мои сотрудники, Брюс. Моя команда. Это наша работа, и вы нам за нее платите. Мы расставляем ловушки, сочиняем легенду, рассаживаем по местам нужных людей и надеемся, что все получится. Точно так же, как 3 года назад. Это ведь вы назвали наш план гениальным?» «Да, однако он не сработал». «А что случилось 3 года назад?» — спросила Поля. Брюс улыбнулся. «Давай оставим это на ужин». Один из работников магазина занес в кабинет 3 объемные стопки бумаг, не менее 4 дюймов толщиной. Он скинул их Брюсу на стол, отдал флешку и вышел из комнаты. «Что ж, по-моему, фронт работ ясен», — сказала Линси. «Мне совсем не хочется это читать», — призналась Полли. Краткое изложение то уже было весьма скучным. «Боюсь, у тебя нет выбора», — заметил Брюс. «Приглашаю вас обеих ко мне. Можете устроиться на крыльце, сзади на веранде, в гамаке или где пожелаете. Ноэль дома, и она обрадуется вашей компании». «А где будешь читать ты?» — спросила Полли. «Прямо здесь. Я читаю быстро, и мне надо присматривать за магазином на случай, если сюда вдруг заглянет заблудившийся покупатель». Первые отзывы о пульсе оказались неоднозначными. Когда стемнело, 3 утомленных читателей, собравшись за коктейлями на веранде, обменялись мнениями. Брюс, по его собственному заявлению, почти закончил, хотя и признался, что имеет привычку пропускать фрагменты, если бегло просматривает книгу. Сюжет ему понравился, его зацепило. Линси сказала, что литературный критик из нее никудышный. Она предпочитала научную литературу и жанр биографии, но и ей история понравилась. Стиль восторга не вызывал. Полли же едва справилась с половиной стопки из 500 печатных страниц и сомневалась, что сможет дочитать. «Ты сумеешь ее продать?» — спросила она. «Конечно», — ответил Брюс. «Учитывая послужной список Нельсона, уж кто-нибудь из издателей точно предложит контракт. Текст очень подходит для коммерческого успеха, и к тому же сюжет увлекательный. От него не ускользнуло, что Полли употребила слово «ты», словно суд по делам о наследстве уже назначил его литературным душеприказчиком Нельсона вместо нее. Брюс ждал вопрос «за сколько?», но она его не задала. На веранде появилась Ноэль с бутылкой белого вина и снова наполнила бокалы. Она могла бы остаться и присоединиться к беседе. Брюс ясно дал понять, что рассказал ей все. Однако ушла, чтобы проверить, как там ужин. Пока читаю, я все спрашиваю себя, что из этого на самом деле может быть правдой. Действительно ли есть лекарство, способное продлить жизнь больным старикам? Лекарство, настоящие побочные эффекты которого неизвестны, потому что пациенты находятся в коме и все равно умирают, произнес Брюс. Идея необычная, но на данный момент нам придется предположить, что это правда, сказала Линси. Нельсона убили не просто так, и пока не убедимся в обратном, мы должны предполагать, что причина преступления в романе. Что делать еще более правдоподобным существование информатора, добавила Полли, поскольку Нельсон никак не мог знать про все это. 2 месяца я искала в интернете, но не нашла даже отдаленно подобной истории. Я тоже, кивнула Линси. Если это правда, то она хранится в глубокой тайне. И на карте стоят миллиарды долларов, заметил Брюс. Значит, давайте рассуждать, предложила Полли. Вы Нельсон Кер, и вы написали 3 бестселлера. Ни в одном из которых не фигурируют лекарства, здравоохранение и прочее. К вам обращается информатор, вероятно, работающий на производителя препарата или в домах престарелых, и этот информатор хочет поговорить. Он намерен разоблачить злодеев. «А еще он желает немного денег», — произнес Брюс. «Информатор рискует головой и надеется на компенсацию». «Почему просто не обратиться в ФБР?» — спросила Поля. «Он не уверен, что это преступление», — ответила Линси. Препарат продлевает жизнь, а не лишает ее. Но ведь это незаконно. Не знаю. Тема новая, прежде она не всплывала в суде. Информатор не уверен, получит ли он что-нибудь за свое разоблачение. У него есть совесть. Он напуган, держится за свою работу. И потому решает обратиться к Нельсону Керу, писателю, которым восхищается. А Нельсон начал копать и задавать слишком много вопросов, сказал Брюс. Мошенники осознали, что у них, возможно, возникла проблема, и наверняка установили за ним наблюдение. Когда они поняли, что он делает, то запаниковали и решили его убрать. «Глупый шаг», — заметила Линси. «Сами посудите. Общественность уже знает, что Нельсон Кер погиб при подозрительных обстоятельствах во время урагана. Он только что закончил последнюю книгу, и ее вот-вот опубликуют. Представляете, какой ажиотаж возникнет в прессе, когда просочится информация о том, что автора убили? Если это вы его заказали... Огласка — последнее, что вам нужно. Люди начнут интересоваться обстоятельствами убийства, а книгу будут раскупать еще активнее. Кто-то совершил большую глупость. Согласна. Но кто? Мы это выясним. Я хотел бы услышать ваш план, — ответил Брюс. Мы за это платим, — добавила Полли. Линси удобно устроилась в кресле, скинула сандалии, сделала глоток вина и помедлила, смакуя. Ноэль, выйдя на порог, предупредила, что еда будет готова через 5 минут, если кто-нибудь хочет освежиться перед ужином. Вскоре Линси заговорила. «Поначалу будем вести работу по 2 направлениям. Первое мы уже обсудили. Нужно, чтобы Брюс вступил во владение литературными правами. Продал книгу и поднял как можно больше шума вокруг смерти автора. Мы надеемся, что это привлечет информатора Нельсона. Второе требует внедрения в индустрию. 95% всех коек в домах престарелых принадлежат 8 компаниям. 6 из них зарегистрированы на бирже, и поскольку они отвечают перед акционерами, то, как правило, соблюдают регламент и держатся подальше от неприятностей. Остальные 2 принадлежат частным лицам, и обе ведут бизнес грязно. На них постоянно подают в суд, и они славятся нарушениями охраны здоровья, неряшливым введением записей, убогими условиями, список длинный и удручающий. Вам бы не хотелось, чтобы кто-то, кого вы знаете, жил в одном из этих домов. Обе – корпорации с оборотом в миллиарды долларов. И мы туда проникнем». Брюс и Полли затаили дыхание, ожидая продолжения, но его не последовало. «Вы использовали слово «внедрение», — наконец не выдержал Брюс. «Да, у нас есть свои методы. Мы не правительственная организация, Брюс. И, как вы знаете, порой собираем информацию способами, которые кое-кому могут показаться на грани». Мы не нарушаем законов,
но не связываем себя такими юридическими реверансами, как наличие достаточного основания и официальное разрешение.
«Прошу прощения, мы о чем сейчас говорим?» — спросила Полли.
«Объясню за ужином», — ответил Брюс. «Но вы работаете на нас, Линдси, и с нашей стороны оправданно поинтересоваться, выходите ли вы за рамки закона».
«Нет. Мы знаем, где пролегает граница. Как и вы, Брюс».
Ноэль отлично готовила. Ее равиоли с омарами заслужили общее одобрение. Беседа за столом велась о страховке от наводнений или ее отсутствие, и о том, сколько жителей острова начинало понимать, что их убытки никто не покроет. Как и в случае любого урагана, работа спасателей волонтерских команд имела ключевое значение и вызывала горячую благодарность, но со временем все они переключились на очередное бедствие. Брюс наполнил винный бокал и отодвинул тарелку на несколько дюймов. «В общем, Полли, не знаю, помнишь ли ты, но 3-4 года назад из библиотеки Фаррестоуна в Принстонском университете были украдены важные рукописи. Они считались бесценными, но были застрахованы на 25 миллионов. Принстон не хотел денег, ему нужны были рукописи. Страховщики не желали выписывать чек, поэтому решили их найти и наняли фирму Линдси».
Линдси таинственно улыбнулась и позволила ему продолжить. «В ту пору я весьма серьезно занимался торговлей редкими книгами. Это и в лучшее время темный и мутный мир, и меня даже порой подозревали в торговле краденым. Не спрашивайте, оправдано ли, потому что я не отвечу. А если отвечу, помните, что я порой балуюсь художественным вымыслом, как мои любимые авторы».
«Не уверена, что тебе следует рассказывать эту историю, Брюс», — предупредила Ноэль. «Я не буду раскрывать подробностей. Так вот, по ходу дела кое-кто начал подозревать, что принстонские рукописи находятся в моем владении. Опять же, не спрашивайте. Опытная сотрудница, работающая на фирму Линдси, выработала изощренный план с целью проникнуть в мой дом, бизнес и круг друзей. План состоял в том, чтобы подобраться ко мне как можно ближе и все выяснить. Они нацелились на Мерсер Ман и предложили ей немало денег. Та сидела на мели и поэтому оказалась легкой добычей. К тому же ее жизнь уже была связана с островом. Мерсер заняла коттедж своей бабушки на пляже и заявила, что останется тут на полгода, чтобы закончить написание книги. Отличная история, убедительное алиби, и оно сработало идеально. Вот только из этого ничего не получилось. Мерсер стала нашей дорогой подругой и много раз сидела за этим столом. Мы полюбили ее, до сих пор от нее без ума. Писательница с большим талантом».
«Она нашла рукописи?» — спросила Полли.
«Нет, но оказалась так близка, что вмешалась в ФБР. Они немного опоздали. Совсем чуть-чуть. Кое-какие деньги перешли к новым владельцам, и рукописи, наконец, вернулись в Принстон. В итоге все остались довольны».
«Все, остановись», — сказала Ноэль.
«Хорошо».
«Я должна впечатлиться или порадоваться?» — спросила Полли.
«Впечатлиться», — ответил Брюс. «Фирма Линдси берет недешево и стоит тех денег, которые мы платим». За неделю до Дня Благодарения Жан-Люк все-таки скончался. Внешне Ноэль держалась хорошо. Если она и горевала, то Брюс уж точно не хотел об этом знать. Несколько дней у нее был подавленный вид, но она бодрилась и не упоминала о своем давнем любовнике. А потом у Брюса появились дела в Нью-Йорке, и он покинул остров. Чем больше времени Брюс проводил вне дома, тем чаще размышлял о побеге. На камина царил хаос, соседи уже истратили все силы. Лео обрушился на остров 3,5 месяца назад, и постепенно становилось все очевиднее, что на устранение последствий уйдут годы. Следы урагана были повсюду, каждый день бросались в глаза. Часть забора, ее нужно починить или заменить. В ветвях старого дерева по-прежнему висел мусор. Протекающая крыша, залатать которую ни одного ремонтника не хватало времени. Заброшенный дом, слишком сильно потрепанный, чтобы думать о восстановлении. Дренажная канава, забитая обломками. Городской парк, заполненный трейлерами и отчаявшимися жителями, которые сидят вокруг них в шезлонгах, ожидая непонятно чего. Рядом в лесу еще более бедствующие люди, до сих пор живущие в палатках. Брюс даже думал о том, чтобы закрыть магазин, оставить на год все обязательства, сбежать с Ноэль в какое-нибудь экзотическое место и ничего не делать, только читать все те замечательные книги, до которых он никак не успевал добраться. Долгов у него не было, денег в банке оставалось достаточно.
Он мог бы объявить это творческим отпуском или чем-нибудь подобным и снова открыть книги залива позднее, когда остров восстановится и на него опять прибудут туристы. Но магазин был слишком важен для острова, и Брюс не представлял жизни без него. Кроме того, он был верен своим сотрудникам и покупателям. Приближалась рождественская пора, а треть всех продаж приходилась на праздники. Брюс решил украсить магазин еще наряднее, чем обычно, продлить часы работы, предлагать больше скидок и подарков, устраивать разнообразные мероприятия. Остров нуждался в своем книжном магазине. Кто-то должен был поддерживать боевой дух и напоминать всем, что жизнь придет в норму. Большую часть декабря Брюс провел у себя за столом, перерабатывая пульс. Ему всегда нравилось редактировать тексты других писателей, и он прочитал столько популярных романов, что всегда знал, где подправить, чтобы стало лучше. Первый и, очевидно, единственный раз в жизни у него была возможность поиграть с целой рукописью. Брюс заплатил наборщику за чистый черновик, а когда тот был закончен, заставил Боба Коба прочитать. Боб не пришел в восторг ни от стиля, ни от сюжета, впрочем, он часто бывал излишне придирчив к другим писателям. Ник вернулся из Венеции домой, и Брюс отправил ему печатный экземпляр в Нэшвилл. Он прочитал книгу за 2 дня и сказал, что она будет продаваться. В первую неделю января Брюс явился в суд вместе с адвокатом по делам о наследстве и был назначен душеприказчиком литературного наследия Нельсона. Пожилой судья никогда не слышал о такой роли, однако с готовностью подписал постановление. На следующий день Брюс отправил текст бывшему редактору Нельсона в Simon & Schuster. Они уже месяц общались по этому поводу и ждали книгу. Нельсон разочаровался в редакторе по какой-то смутной причине, которая сейчас была уже не важна. Брюс от имени наследников не искал крупного контракта. Книга его и не заслуживала. К тому же ни один издатель не стал бы переплачивать мертвому писателю, который не может поехать в тур рекламировать книгу, не говоря уже о том, чтобы написать сиквел. Деньги никого не интересовали. Состояние Нельсона и так свалилось на Полли и ее родители неожиданно, а они не были жадными людьми. Остался неозвученным факт, что Брюс и сам не хотел большого гонорара. Огромные деньги означали частое освещение в прессе, особенно когда в деле фигурировало слово «убийство», а Брюс совсем не желал привлекать внимание. Ингрид вполне могла объявиться снова, а если не она, то, возможно, кто-нибудь другой. Линдси Уитт была горячо убеждена в том, что виновные в убийстве Нельсона умом не блещут и не станут больше испытывать судьбу, но ведь она работала в тени, и ее имя знали немногие. Обязанности же мистера Кейбла были оглашены в суде, и все подробности доступны онлайн. Через неделю позвонил редактор и предложил 250 тысяч долларов за все права на твердые мягкие переплеты, на электронные книги и на переводы. Эта сумма была примерно в половину меньше реальной стоимости книги, и будь Брюс опытным литературным агентом, он бы возмутился и пригрозил выставить ее на аукцион. Но он таким не был, и поскольку сам ничего не получал со сделки, поразмыслив денек, предложил сойтись на 300 и получил согласие. На самом деле предложение было идеальное. Достаточно щедрое, чтобы не обделить наследников, но весьма скромное, чтобы ни у кого не вызвать повышенного интереса. Брюс отправил редактору на электронную почту пресс-релиз, над которым трудился несколько часов. Звучал он так. Последняя книга популярного автора остросюжетных романов Нельсона Кера была приобретена издательством Simon & Schuster, с которым он сотрудничал на постоянной основе. Роман «Пульс» появится в печати в следующем году. Ожидаемый первый тираж составит 100 тысяч экземпляров. Все 3 предыдущих романа мистера Кера «Саунд-Сити», «Отмыватели» и «Жесткая вода» были опубликованы издательством Simon & Schuster и стали бестселлерами. Его редактор Том Дауди заявил: «Мы рады получить новый труд Нельсона, хотя все еще потрясены его смертью. Несколько лет он говорил об этой книге, и мы уверены, что она понравится его многочисленным поклонникам». Мистер Кер проживал на острове Камина, штат Флорида, и погиб при таинственных обстоятельствах в прошлом августе во время урагана Лео. Подробности его гибели по-прежнему расследуются полицией штата Флорида. Друг мистера Кера, владелец книжного магазина Брюс Кейбл, был назначен его литературным душеприказчиком и руководил заключением сделки Simon & Schuster. Получить комментарий мистера Кейбла не удалось. Наследники мистера Кера предлагают щедрое вознаграждение за информацию о его смерти.